Но из первых же знакомств с христианами выяснилось, что это не так. Христиане глубоко убеждены, что каждый человек – личность, каждый человек неповторим, и поэтому и при этом готовы умереть, каждый из них. Это поражало совершенно язычников. И поэтому, сказал Тертуллиан в III веке, кровь мучеников – это семя церкви. Язычники собирались на стадион и видели, что выходил христианин и мужественно принимал смерть. Готов отдавал свое тело на растерзание львами, на сожжение. И люди спрашивали, в конце концов, да, толпа аплодировала, хохотала, а затем уходили люди, и многие начинали задумываться, а что двигало этим человеком? Почему я боюсь смерти, а он, которого растерзали сегодня на арене, почему он не боялся смерти? Человек задумывался, потом находил христиан, спрашивал у них, что с вами произошло, откуда это, и слышал радостную весть. Сегодня мы уже начинаем забывать, что Евангелие – Новый Завет и радостная весть. В чем ее радостность-то? Да в том, что люди этого региона и этой эпохи, люди до новозаветного времени, без надежды всматривались в пространство смерти. Вновь и вновь напомню, для Ветхого Завета все люди нисходят в могилу, и там для них нет никакой надежды, никаких чудес. И вот туда, к ним, в могилу, теперь сходит Христос и уничтожает ад. Теперь есть возможность для спасения. Вот сейчас я хочу ответить на вопрос, или точнее говоря, не так. Сейчас я поясню, почему я не буду отвечать на вопрос, который мне все равно будут вновь и вновь задавать. Нет такого христианина в мире сегодня, к которому его соседи не приставали бы с вопросом. Ну, а почему вы считаете, что только христиане спасутся? Может быть, и все остальные спасутся, люди тоже. Так вот, поймите, что христианство исходит из совершенно другой системы отчета. В нашей системе отчета, то, как оно дано в Ветхом Завете, все люди погибнут. И вдруг открылась возможность хотя бы для некоторых спастись. Современный мир убежден в обратном. Всех нас Бог обязан спасти. Даже если Бога нет, и даже если я не верю в какого Бога, карма меня все равно спасет. Поразительное мышление людей, которые говорят, что я в Бога не верю, но мне не нравится, что вы мне говорите, что Бог меня за это осудит. Его, конечно, нет, но, знаете ли, я все равно в рай пойду. Так вот, христианская система отсчета исходит из минусового уровня. Да, мы все согрешили. Мы все живем и родились в мире смерти, и каждый из нас число заразы, инфекции духовной в мире умножил. После каждого из нас в мире становится, увы, по большей части тяжелее дышать, а не легче. Об этом знает христианство. И вот эта вот система нарастания греха, она же ведь поразительно показана в первых главах Библии. От грехопадения первых людей, убийства Адама, убийства Авеля, потоп, строительство Вавилонской башни, нарастают грехи и сокращаются дни человеческой жизни. От 800 лет до 80. И то это аще в силах 80 лет. И вот здесь оказывается, что получается у вас, открывается наконец Христом возможность не умирать. Ведь поймите, христианство это не моралистика. Евангелие это, ну, это реальная такая, это скорее медицина. Вот представьте себе, взорвался Чернобыль. И в этой зоне все люди, которые там живут, они все дышат радиацией смерти. И вдруг открыли, какой-то ученый открыл противоядие, которое он может привезти туда и раздать людям, и тогда они не будут умирать. И этот ученый бросает свою безопасную какую-нибудь московскую или нью-йоркскую лабораторию и приезжает туда, в Чернобыльскую зону, приезжает с этими препаратами и начинает их раздавать. Он поселился где-нибудь в деревне Верхние Васюки, а жители Нижних Васюков устраивают гневный митинг. Почему он, сволочь этакая, поселился в той деревне, а не у нас? И что это за жестокий профессор такой, который объявляет, что если... А он приветствовал и объявляет по всем, по радио, встречается с людьми и говорит: вот у меня в чемодане лекарство, я бесплатно вам даю. Вот берите его. Но предупреждает: а если вы не возьмете его, вы умрете. И в народе пошли слухи, какой жестокий врач к нам приехал. Он нам заявляет, что мы помрем по немашке. Он заявляет, что если только с ним подружиться, можно выжить. Фу, какой гордый, неприличный человек, негуманный. Это и есть то, что 2000 лет это уже твердят христианам. Ну какой негуманный ваш Христос. Заявляет, понимаете ли, что если кто отречется от него, то и он отречется от него перед Отцом своим небесным. Как это негуманно, вы заявляете, что вне Христа, вне церкви нет спасения. Так в том-то и дело, что христианство исходит из того, что все мы заключены в непослушание. Все мы умираем. И вот появилась возможность дать лекарство бессмертия. Исцелить людей. Тех, кто это свободно примет. Кто пожелает выжить в нашем мире смерти. Выйти из него действительно в мир жизни. Христос был человеком, не только Богом. И поэтому все то, что произошло с Ним, произойдет с каждым из нас. Христос воскрес. И это означает, что все мы обречены на воскресение. Я хотел бы, чтобы вы запомнили эту формулу. Мы не надеемся на воскресение. Мы обречены на воскресение. Потому что каждый из нас соучастник плоти Христовой. Каждый из нас является братом Христа. Мы единосущны Ему, если говорить богословским языком, единоприродны Ему. И то, что Христос сделал с собою, произойдет и с нами. Он взял на себя нашу человеческую природу и изменил ее так, что она оказалась способна воскреснуть, выйти из мира смерти. Поэтому всему воскресне. Но поэтому и будет тот последний суд, который называется страшным. В обыденном представлении люди часто думают так. Господь хочет в конце времен устроить страшный суд, а чтобы сделать его поистине страшным и поистине вселенским, Господь достанет из-под земли всех мертвецов. Представление, которое не делает чести Богу, если его мыслить таким образом. Представляете себе, что вы скажете о человеке, против которого его знакомый согрешил. И этот человек, против которого согрешили, исполненный праведного гнева, хотел отомстить своему обидчику, но не успел. Тот помер. И тогда он, пользуясь высшей магией, раскапывает могилу своего обидчика, оживляет его и, наконец-таки, убивает опять. Скажем ли мы, что это нравственный образ человека? Вряд ли. Хотя, увы, должен заметить, что Горбачевская перестройка именно с этого и началась. С фильма «Абулат за покаяние», где герои только тем и занимались, что выкапывали трупы из могил. Это что угодно, но это не покаяние. По крайней мере, в христианском понимании. Так вот, и Бог – это не некий такой монстр, который ради удовольствия наказать грешников будет их оживлять. Здесь ровно обратная последовательность. Поскольку мы живем в мире, в котором Христос воскрес, воскреснем и мы. Но поскольку вновь начнет настроиться жизнь, и жизнь эта строится будет уже в вечности перед лицом Божиим, это означает, что мы в этой новой, грядущей жизни встретимся с Богом. А встреча с Богом не окажется ли для каждого из нас судом? Потому что, как говорит Христос в Евангелии от Иоанна, суд в том и состоит, что свет пришел в мир и обличил дела тьмы. И когда вот этот вот свет осветит все закоулки нашей жизни и нашей совести, тогда и выяснится, Бог есть любовь. Он свою любовь и свой свет будет изливать на нас. И если и вдруг окажется, что в нашей жизни было больше ненависти, раздражения и зависти, чем любви, это означает, что свет божественной любви будет страшен для нас. Он будет болезнен, потому что он совсем вот не будет соответствовать тому, чем мы жили в нашей жизни. Смотрите, есть в Евангелии странное место. Христос встречается с бесами, с одержимым человеком. Спрашивает этого, и из этого одержимого человека изгоняет бес. А бес ему говорит: не мучь меня. Какая поразительная вещь. Тот, кто есть радость, тот, кто говорит, что я хочу, чтобы у вас была радость, и раз радость ваша была совершенна, тот, кто есть полнота света и любви, оказывается источником муки. Христос оказывается причиной мучения для какого-то существа. Какого существа? Для бесов. Так вот, если мы станем такими бесами во плоти, тогда Христос с нами ничего не сможет поделать. Тогда Его свет любви и в вечности станет для нас источником муки. И не случайно поэтому, скажем, в христианской традиции время от времени звучит такая мысль, что свет божественной любви и адский огонь – это одна и та же энергия, но по-разному воспринимаемая разными людьми от степени их духовной подготовленности, их одичалости, безжизненности. В жизни же человека возможно два опыта смерти. И вот в христианстве по-настоящему антонимом слова «смерть» является слово «успение». В любом языке христианской культуры есть эти два слова «смерть» и «успение». Это два разных исхода из жизни. Христос говорит: верующий в Меня не увидит смерти вовек. А что он увидит? Не останется же он вечно жить на земле? Нет. Но в слове «успение» мы слышим отголосок таких слов, как спелость, успех. Это не только сон. Успешно завершенная жизнь. Как Марина Цветаева однажды сказала: «Господи, душа сбылась, умысел Твой самый тайный». Душа сбылась. Вот это и есть та надежда, тот призыв, который обращает Христос к нам, чтобы душа родилась. Душа сбылась. Человек ведь долго рождается на свет. И у христианина, у каждого, три дня рождения. День рождения по плоти от матери, день рождения в духе, в крещении, и день смерти. В православной церкви дни с памяти святых – это дни их смерти, а не дни рождения. И это воспринимается и называется зачастую именно рождением новым. Однажды один священник выступал в таком несколько странном месте. Это был родильный дом. И вот он выступает перед врачами, обслуживающим медицинским персоналом, и пробует им рассказывать, ну как вот православие понимает смерть, ну и между делом вспомнил книгу Моуди, довольно так многим сейчас известную, «Жизнь после смерти». И вот там описывается, как вот, ну, действительно, практически во всех религиях мира это состояние описывается, когда душа, выходя из тела, она идет каким-то черным туннелем, коридором, по нему летит, впереди свет, и она вот попадает туда. Ну, дальше уже разные религии описывают по-разному, на самом деле, что происходит дальше. А вот этот первый шаг исхода из тела описывают одинаково. Вот одна акушерка слушает это дело, говорит: «Батюшка, так это же точное описание родов. Если бы младенец мог сказать, что он испытывает при родах, он сказал бы то же самое. Он идет по длинному темному коридору, впереди свет, и вот он туда выскакивает, в этот свет». Ну и дальше его там бедняжку начинают зачем-то мучить, там холодно, неприятно, там еще обжиться надо. Вот. Типа точное описание родов. То, что происходит с нами и в минуту смерти. Так вот, мы рождаемся трижды. Рождаемся в смерти. Рождаемся во Христе. И апостол Павел так и говорит: для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Но давайте продолжим это сопоставление. Жизнь человечка здесь у нас на земле во многом зависит от того, как его вынашивала мать. Не пила ли она каких-то вредных лекарств? Не потребляла ли она алкоголь во время своей беременности? А может, над ней надругались, и, может быть, муж или кто-то другой бил ее, избивал во время ее беременности? И в таком случае очень может статься, что ребенок родится больным. И, в общем-то, вся его жизнь предстоящая будет тяжелой. Так вот, каждый из нас беременен. Душа каждого из нас беременна новой жизнью. Мы рождаем в себе человека. Апостол Павел называет, апостол Петр называет, сокровенное сердце человек. Апостол Павел это называет внутренний человек. Вот мы вынашиваем в себе нашу душу. И если мы при этом будем потреблять какую-то негативную информацию из внешнего мира, если при этом мы сами все будем продуцировать негативные чувства, будем питать ненависть, раздражительность, безлюбовность, если мы, в конце концов, не будем кормить свою душу добрым хлебом, она родится выкидышем, извергом вечности. Она войдет недоношенной, невыкормленной. А ведь душе нужен свой хлеб. У Александра Солженицына в 60-е годы был замечательный крохотный рассказ. Ну, такое просто зарисовка. Говорит. Раннее утро, берег реки, солнышко едва показалось над лесом. На берег выбегает полтора десятка человек, которые поворачиваются лицом к солнцу, воздевают руки, потом падают ниц. И так 10 раз подряд. Нет, не думайте, они не молятся. Они делают зарядку. И дальше говорит, вот знаете, когда человек современный 10 минут в день заботится о своем теле и служит своему телу, все считают, что это нормально. Но если кто-нибудь узнает, что человек 10 минут утра молится и заботится о своей душе, все сочтут его сумасшедшим. Так вот, душе нужен свой хлеб. И хлеб добрый. Не опилки оккультизма, а добрый евангельский хлеб. Если она этого хлеба не получает, она рождается какой-то скукоженной. Она уродуется уже здесь, и свою изуродованность она переносит и дальше. Естественный вопрос, что происходит с человеком после смерти, когда он исходит из тела? Вы знаете, я сейчас скажу такую странную вещь. С точки зрения православного богословия никакого ада нет. Рая тоже. Они по простым довольно причинам, вполне библейского характера. Рая нет, потому что рай был разрушен грехопадением Адама. Ада нет, потому что ад был уничтожен воскрешением Христа. Значит, поэтому, с точки зрения строгой такой буквы православного богословия, человек, человеческая душа, после смерти тела, расставания с телом, находится в состоянии предначинания вечного блаженства или предначинания вечных мук. Преподобный Ефрем Сирин однажды удивительно образно это выражает так. Он говорит, души праведников сидят около ограды райского сада, не дерзая туда войти, потому что они ожидают воскресения своих любимых тел. Вот пока это тело не вернулось, человека нет. И вот это вот очень важная интуиция христианства. Душа без тела – это не человек. Был такой великий христианский подвижник и первый христианский философ Иустин Философ. Во втором веке, в начале его. Вчера мы его упоминали. Так он об этом говорит так. Во-первых, говорит, тех, которые считают, что души людей сразу после смерти попадают в рай, вы за христиан не считайте. Вы христиан не считаете, нет. Почему? А потому что, говорит, человек есть единство души и тела. И душа без тела называется не человек, а душа человека. И тело без души не называется человеком, но телом человека. А человек целостен, един. И в христианском понимании тело человека не есть случайная одежда, которую можно поменять, когда она износилась, можно ее выбросить. Нет, человек целостен, он един. И тело оказывает влияние на душу, и душа по-своему как бы взращивает себе тело. Мы едины, мы целостны. Так вот, пока душа с телом разделены, с душой ничего происходить не может всерьез. Здесь надо несколько слов будет сказать об одной очень неожиданной мысли, характерной для православной антропологии, православного понимания человека. Немножко поясню. В афишах, кажется, значится, что я декан богословского факультета Российского православного университета. Да? Так вот, видите ли, есть академическое богословие. В православной церкви есть богословие. Есть богословы. Что это такое? Задача богословия не только хранение, уяснение истин евангельской веры, святоотеческой веры, хранение этого предания. У богословия не только задача позитивная, но и негативная, разрушительная. Задача церковного богословия – это удерживать в узде человеческую фантазию. Потому что, естественно, каждый народ занимается фольклорным творчеством. Православный народ не исключение. И в истории церкви постоянно происходит так, что вот такие народные, благочестивые, вполне фантазмы, они рождают мир таких приходских преданий. Вот. И богословие приходит, как вот это буйство фантазии, даже вполне благочестивой, отодвигать в сторонку и говорить, нет, вот пусть этот мир преданий не затмит нам свет Евангелия. Ну, впервые это произошло, когда вот действительно богословенные Евангелия были отсеяны от мира апокрифов. И это происходит постоянно и до сих пор. Так вот, согласно таким фольклорным представлениям, человек сильно ниже ангелов. А ангелы, несомненно, выше человека. И цель жизни человека – сравняться с ангелами. А если мы начинаем всерьез изучать православную традицию, мы видим, что там это совсем не так понимается. Иоанн Златоуст, например, категорично утверждает, что только человек создан по образу Творца. В ангелах нет образа Творца. Почему? Златоуст поясняет. А потому что только человек способен творить. Ангелы не имеют дара творчества. Златоуст это говорит афористично, четко и ясно, как рубит, как на плацу. Говорит, не ангельское дело творить, ангельское дело предстоять. Ангел по-гречески вестник, почтальон, посланник. От почтальона требуется, чтобы он окончил литературный институт? Нет, не требуется. От почтальона требуется, чтобы он носил литературную правку в телеграмму, которую разносит? Тоже не требуется. Ангел передает Божью весть, Божью волю, передает людям, и все. А о человеке у Бога замысел совершенно другом. Человек должен создать практически новую вселенную. Призвание человека гораздо более глубоко. Тот же Златоуст, дерзая говорить от лица Бога, так выражает Божий замысел, Божье отношение Бога и человека. Бог говорит Златоуста, я дал тебе прекрасное тело, а теперь я даю тебе власть создать нечто лучшее. Сотвори себе прекрасную душу. То есть Бог дал нам тело, но воспитать и создать свою душу – это то, что Он предоставил свободе человеческой личности. Потом эта мысль у Иоанна Дамаскина развивается и достигает своей вершины у святителя Григория Паламы, последнего великого византийского богослова уже в XIV веке. Святитель Григорий говорит так. Да-да, человек выше ангелов. Но почему? И вот дальше у него следует очень неожиданный ход мысли. Он говорит, человек выше ангелов, потому что у человека есть тело. И поясняет. Человек сложен. У нас есть душа и тело. И это означает, что душа должна владеть нашим телом. Но чтобы душа могла подчинять себе тело, для этого у души должна быть способность властвовать, способность повелевать. Ангелам нечем повелевать, и поэтому ангелы только слушаются. Служение ангелов только в послушании. А человек сложен, и поэтому нашей душе дается способность властвовать, способность творчески менять ту ситуацию, в которой мы оказались. И дальше Григорий Палама говорит, что поэтому только из-за того, что у нас есть тело, поэтому и возможен мир культуры, возделывание полей и так далее и тому подобное. Вот из этого следует другой вывод, очень важный, что душа, когда лишается, пока живет в теле, имеет возможность для творчества. Душа вне тела лишается способности к творчеству.
и тем самым лишается способности к покаянию. Поэтому и говорит Христос: в чем застану, в том и сужу. Нельзя изменить себя, посттворчески обновить себя, покаянно обновить себя после разлучения с телом. Итак, человек, душа моя, расстается с телом. И она после этого, по православному такому преданию, начинается путь ее странствий, который длится, как полагается, как полагают, 40 дней. Впрочем, вот должен сказать, то, что я буду говорить в ближайшее время, вот об этих странствиях в течение 40 дней, это не есть вот такое догматическое учение православной церкви. Это вот как раз та самая грань какого-то такого народного опыта и грань церковного богословия. Потому что, вот скажем, у древних святых отцов и в Писании никаких оснований для такого рода суждений нет. Но, тем не менее, какая-то вот за этим есть своя правда, чувствуется. И поэтому церковь как бы не возглашает это учение в качестве правила веры, но она и не изгоняет его от себя, а считает, что такого рода представление может быть полезно для духовного воспитания человека. Итак, 40 дней, и эти 40 дней делятся на три этапа, которые знают все мы. Это третий день, девятый день, сороковой. Что стоит за этим? Сразу предупрежу. Разные книги разных православных авторов, и относительно старые, и новые, достаточно по-разному понимают эти дни. Но вот то представление, которое мне кажется наиболее таким духовно полезным и серьезным. Сначала, к третьему дню, душа человека идет к Богу. Она оказывается, для нее возможным оказывается встреча с Богом и первое такое прикосновение к миру вечной радости. И это касается всех душ, всех людей. Но после этого, опять же, все души вплоть до девятого дня прикасаются к миру скорби, к миру вечной скорби. И видит, что происходит там. Знаете, есть такая интересная в Евангелии разница. Когда Христос говорит о своем суде в Евангелии, Он говорит, вот разделятся люди на агнцев и на козлищ. Они разделятся, помните, какому признаку? Прежде всего, что я был голоден, и вы не накормили меня, я был наков, вы не одели меня, я был болен, вы не посетили меня. Люди спрашивают, ну когда же мы тебя видели, Господи, таким? Он скажет, вы не сделали это одному из братьев ваших, вы это не сделали мне, значит. Итак, вот один из критериев для разделения. И вот те, которые жили по заповедям Христа, им Христос говорит, приидите ко мне, обетованные отца моего. Видите ко мне, идите и насладитесь уготованным вам царствием. Значит, заметьте, люди должны войти в мир, который ожидает людей, в мир, который приуготовлен для людей. Идите и насладитесь уготованным вам царствием. А что происходит с другими? Он им говорит, отойдите от меня, проклятые, идите в огонь вечный, уготованный сатане и ангелам его. Мир преисподний – это мир не для человека. Это мир сатаны и его ангелов, но не мир человека. И это и страшно, что человек окажется в мире, в котором для человека нет места. В бесчеловечном мире. Так вот, прикосновение к этому миру, опять же, дается всем до девятого дня. А затем до сорокового дня. Человек возвращается на землю, то есть душа его возвращается на землю. И перед ней проходят все эпизоды ее жизни. Она, как говорят эти предания, она посещает места, где она жила, и вспоминает все, что с нею было. И после этого уже идет к Богу. Каков смысл этих странств, каков смысл этих рассказов? А то, что человек встречается потом с Богом, в состоянии абсолютной ответственности. Он теперь знает все. Знает, зачем Христос дал ему заповедь. Он знает, к чему приводит нарушение заповеди. Он знает, наконец, где и в каких случаях он делал гадости, что было доброго, а что было злого в его собственной жизни. Все его грехи, но и все светлые минуты, поступки, все он теперь помнит, все он знает. И вот в этом последнем уже состоянии предельной ясности ответственности. Он уже встречается с Богом, и там совершается частный суд. Частный суд. Когда душа определяется или в предначинание вечных блаженств, или предначинание вечных мук. Что это такое, я не знаю. И вряд ли, я думаю, кто-нибудь из православного богослова дерзнет сказать, что он знает. Есть слова апостола Павла, что уготовил Господь любящим его, это не приходило на ум человеку. А что касается того, что уготовано дьяволу, так именно потому, что это уготовано не для нас, поэтому мы тем более не можем себе это представить. Можем, на самом деле. Это очень просто представить, что это такое. Ад страшен не столько интенсивностью своих мучений, сколько их бессмысленностью. Человек способен перенести любое страдание, если оно осмысленно. Если он понимает, что в этом страдании он растет, что это надо, что из этого есть выход. И напротив, даже элементарную зубную боль нельзя перенести, если ты уверен, что она никому не нужна и что она будет длиться вечно. Если у человека есть осмысленность своего существования, он пройдет через любой гулаг. Если в человеке нет чувства смысла, его раздавит элементарная ангина. Так вот, жуть ада в том, что из него нет выхода. То есть в том, что нет, это такое состояние, которое не меняет человека, в котором уже нельзя меняться. И все же это не все. Потому что затем человека ждет последний суд. Тот, который называется страшным судом. Суд для всех людей и одновременно. И вот здесь я хотел бы сказать, что вот этого не надо бояться. Не надо бояться по двум причинам. Одна из них поразительно высказана Григорием Нарекаци, армянским патриархом XII века. Есть у него удивительная книга скорбных песнопений. Разные переводы ее издавались несколько раз. И вот в одном из его гимнов есть такие строки. «Мне ведомо, что близок страшный суд, и на суде я буду уличен во многом. Но Божий суд не есть ли встреча с Богом? Где будет суд? Я поспешу туда. Я пред Тобой, о Господи, склонюсь и отречаюсь от жизни быстротечной. Не к вечности ли Твоей я приобщусь, хоть эта вечность будет мукой вечной». То есть для человека, действительно живущего каким-то христианским чувством, встреча с Богом, любая встреча, есть источник радости. Но даже не это я хотел бы сейчас подчеркнуть. На самом деле, последний суд есть последняя апелляционная инстанция. Согласно православному преданию, страшный суд не ужесточает приговоров частного суда, он их отменяет. Он изменяет их в сторону большего милосердия. Человек, который был осужден как частный грешник, может быть оправдан и спасен как член церкви. Два обстоятельства, мне кажется, очень важны для понимания последнего суда. Первое. Судить будет Христос. Тот, кто ради нас умер. Отец весь суд передал Сыну. То есть воплощенной любви. И здесь я не могу не вспомнить слова святителя Феофана Затворника. В одном из писем от великий русский подвижник православный прошлого века выражается так. Господь есть любовь, и поэтому Он ищет и жаждет, как бы оправдать каждого из нас. Он готов вменить нам в праведность любую малость. Господь жаждет оправдать нас. Так дайте же Ему хотя бы ничтожный повод, чтобы Он мог вас помиловать. Помните, кстати говоря, у Достоевского замечательный рассказ о Луковке. Умирает там некая женщина, которая
не слишком правильно была, прямо скажем. И она попадает в огненное озеро. А ангел-хранитель ее плачет над ней и умоляет ее: ну дай мне, пожалуйста, хоть какой-то повод вытащить тебя отсюда. Ну вспомни, может быть, какое-то доброе дело было в твоей жизни. Хотя бы одно. Там думает, естественно, о, было. Я однажды нищенке луковку подала. Ну как подала? Нищенка-то работала в огороде, нищенка проходила мимо и начала просить. Ну и чтобы она отстала, она в нее луковкой запустила. Вот и вся ее единственная милостыня за всю жизнь. Так ангел не поленился, слетал за этой луковкой, нашел. Приносит, протягивает этой несчастной женщине в это огненное озеро, говорит: держись, я буду вытаскивать тебя отсюда. Если луковка не оборвется, я тебя спасу. И происходит чудо. Эта женщина цепляется за эту луковку. Ангел тащит, и луковка не рвется. А там, так сказать, соратники по страданиям, которые как бы принимают эту огненную баню вместе с этой женщиной, видя, что одна их компаньонка вытаскивается из озера, естественно, цепляются за ее ноги, чтобы и их вытащил ангел. И вот здесь и происходит самое страшное. Эта женщина начинает отпихиваться от них, и вот здесь-то как раз луковка и рвется. Потому что это была единственная ниточка любви, и своим этим вот тканием локтями, и ее эта женщина порвала. И здесь последняя надежда для него погасла. Так Господь ищет эту луковку. Его мечта, нехорошо говорить, мечта Господа, но желание Господа, воля Господа не в том, чтобы нас осудить, а в том, чтобы нас вытащить отсюда. Да какие же есть надежды? Почему человек, который был осужден после своей частной смерти, может быть оправдан в конце? А надежда в том, что мы приходим туда все вместе. Приходим как Церковь Христова, как частицы тела Господня. И поэтому там, где нам не хватало нашей личной любви, где нам не хватало нашей личной святости, она может быть восполнена любовью и святостью Христа. Вот отсюда, из этого ощущения того, что никто из нас не живет и не умирает в одиночку, потому что мы крестились в смерть Господню во одно тело, мы питались одним хлебом Евхаристии. Из этого ощущения нашего единства, благодатного единства во Христе, и вырастает надежда на то, что может быть восполнен недостаток в нашей личной духовной жизни, восполнен за счет общецерковных сокровищ. Вот теперь я должен коснуться темы индульгенции. Вот исходя из того, что я сказал, будет понятно, почему на Западе возникли индульгенции, которые вызывают только возмущение у людей, и у православных, и у протестантов, и у просто светских людей. По большому счету, в индульгенции нет ничего страшного. В православии тоже есть индульгенция. И почти каждый из здесь сидящих принимал участие в этих индульгенциях. На языке православного богословия знаете, как они называются? Поминальные записки. Только и всего. Так вот, разница только в чем? Что для православных церковь – это народ. Мы с вами все – это церковь, соборное единство церкви. А в католическом мышлении церковь – это папа. И мы, когда собираемся в церковь и молимся о упокоении наших усопших братьев, мы делаем некий жест любви, жест любовной памяти об этих людях, и мы живем в уверенности, что мы же ведь все-таки в Царстве Божьем. Мы пойдем уже в Царстве Любви. Это означает, что мир Церкви, а ведь Церковь, она только ее фундамент на земле, а глава ее Христос, высоко. Так вот, церковь построена так, что в ней очень хорошая акустика. И поэтому слово любви, жест любви, сделанный здесь на земле, порождает целую бурю любви там, в горнем мире. Потому что не кармой
держится церковь. Не автоматическим воздаянием, а любовью, которая желает прощать.
Вот это христианское ощущение, что это толика, это малость, наше поминание, наши молитвы о дорогих нам людях, об усопших христианах и даже о тех, кого мы не знаем, Ты, Господи, веси их имена, помяни всех, о ком некому молиться. Каждую родительскую субботу в церкви звучат эти слова. Помяни тех, о ком некому молиться. Вот мы и надеемся на то, что этот наш, это дело не любви, кстати, немножко осталось до Троицкой субботы, да, через 2 дня, в субботу вот будет очередная родительская суббота, что это отзывается в мире горнем, в мире, который связан с душами людей, ушедших от нас. А в католическом понимании папа – это заместитель Христа, точнее, викарий Христа, наместник Христа, это он официально называется, то есть временно исполняющий обязанности Христа на земле. Христос дал ему какие-то полномочия, власти, и он себя ощущает таким полномочием. И поэтому папа к себе относит слова, сказанные Христом всем, по сути дела, христианам. Что вы свяжете на земле, будет связано на небесах, что разрешите на земле, будет разрешено на небесах. Папа эти слова относит, по сути, только к себе. И вот поэтому в католической традиции родилась практика поминальные записки адресовать лично папе. Потому что если папа помянет этого человека в своих молитвах, вот тогда Господь точно послушал, потому что он всю власть папе передал. И если папа об этом человеке молится, ну Христос просто обязан его спасти. В православном понимании такого автоматизма нет. Такой персонализации церкви нет. Я не так давно в одном католическом французском журнале увидел статью, в которой меня поразило само название ее. «Церковь-это кто?» Статья была, естественно, о папе. Вот. Конкретное совершенно такое указание. «Церковь-это он». Так вот, в понимании католиков, индульгенция – это поминальная записка, обращаемая к папе. К ней прилагается какая-то сумма пожертвований, чтобы папе было интересно читать эту записку. Вот. И в ответ считается, что вот папа точно знает цифры небесной бухгалтерии, и поэтому в зависимости от суммы пожертвований тебе объявляется отпущение, облегчение мук чистилища. То есть вот в этот промежуток от страшного суда, от моей смерти до страшного суда, если за меня будут вноситься индульгенции, то этот промежуток для меня будет сокращен. Ну, смотрите, человек умер в 1621 году, а страшный суд, предположим, будет только в 2001, да? Вот бедняги, ему там почти 400 лет, надо мучиться в муках чистилища. Это еще не ад, католики это прекрасно понимают, что это не ад, это чистилище. Предначинание вечных мук. Но если власть папы не простирается по ту сторону страшного суда, все-таки Евангелие ясно говорит, что вся власть, весь суд предан Христу, а не папе. Поэтому они не говорят о том, что они могут гарантировать за хорошую плату выживание после страшного суда. Нет. Но в промежутке до страшного суда, во времени истории, вот здесь можно договориться. И поэтому, если ты совершил доброе дело, то поэтому из этих, скажем, 400 лет на 20 лет раньше, вот 20 лет из них ты приведешь, скажем, вот где-то в верхнем слое чистилища, в лимфе так называемом. И там тебе будут более-менее такие хорошие условия для жизни будут. Официально католическое богословие сейчас уже отказалось от этих идей, но на уровне, опять же, вот такой реальной приходской практики все это живет. И до сих пор по Москве распространяются книжки и брошюрки католические, с предложением «Помолитесь Фатимской иконой Божьей Матери, за это, там, за каждую молитву индульгенция в 365 дней, вот, как бы освобождение от мукочистилища». Но Бог с ними, с католиками. Я просто хочу пояснить, что вот в православии есть эта же идея, но просто, мне кажется, гораздо более по-христиански выраженная, что действительно человек, который был осужден после своей смерти непосредственно, по молитвенной заботе всей церкви, как член церкви, он может быть оправдан на последнем суде. Итак, вновь поясняю, последний суд после воскрешения мертвых есть последняя апелляционная инстанция,
которое скорее снижает строгость приговора в любом случае, но никак не ужесточает его. Но перед страшным судом произойдет то, о чем я уже говорил. Воскрешение мертвых. Здесь, конечно, есть где разгуляться фантазия. Есть. Так и кажется, что наступает общепланетарная ночь мертвецов, оживших. Сдвигаются все могильные камни и скелеты, на ходу обрастая плотью, они дружным строем выходят с мировых кладбищ и куда-то идут. Вот. Кроме того, сразу же за этим ощущаешь, что дальше будет происходить страшно интересное событие. Видите ли, дело в том, что в моем теле есть частицы, которые до этого были в телах других людей. Ну вот смотрите, вот я умер, меня похоронили. На моей могиле, по заветам Базарова, лопух вырос. Этот лопух съела козочка. Из этой козочки надоили молочка, и ее попил малыш, скажем, внучок кладбищенского сторожа. Потом он тоже помер. И вот затем, после воскрешения из мертвых, мы с ним устраиваем свару. Вот эта частица, которой мне не хватает для моего пальца, она находится в его печени, когда-то находилась. Вот кому из нас она должна на самом деле принадлежать теперь? Ну, помните, в Евангелии даже описывается похожий эпизод, когда Саддукеи спрашивают, искушая Христа. Вот одна женщина была женой семерых братьев, кому из них она будет принадлежать Царству Божьему после воскрешения? С другой стороны, понимаете, ну что значит, я воскрес, мое тело воскрес. А если я умер одноногим, я с одной ногой выйду из могилы или с двумя? Вот тоже некая проблема. И обожают такого рода триллеры, такого рода картинки ужасные, обожают рисовать рерихские литературы.